Дорогие друзья, давайте начнем круглый стол.
Друзья, значит, у нас тема обозначена как эго-документ. Эго-документ. Термин, который появился совсем недавно, 20-25 лет. Эго-документ, то есть я-документ. Термин, пришедший к нам с Запада, но уже усвоенный современной исторической наукой, в общем. Но у нас есть другой термин. Вот я кончал ИСТФАК, и мы там в архивах когда работали, мы это называли источники личного происхождения. Источники личного происхождения. То есть вот это что? Это письма, это дневники, это записки, это описание путешествий, если угодно. Ну, вот все, что имеет отношение к личности. Произошел некий сдвиг в исторической науке, последние буквально 20-30 лет. То есть идет переакцентировка от материалов документально-официальных, то есть они остаются, никуда не деваются, официальные документы, значит, документы ведомств, переписка и так далее, они... но все больше ученые, историки принимают внимание именно личные документы, субъективные документы. То есть можно сказать, что есть такой переход от изучения событий к изучению состояний. От событий. Это вообще начало положили историки школы аналов, ну, скажем, там, Марк Блок и прочие, французская школа аналов, интерес к социальной жизни низов, интерес к человеку, к его вот такому миру небольшому, маленькому человеку, кстати, не только там Наполеон, там есть маленькие люди. Я вот вспоминаю в этом, с этой связи, знаете, стихи Межерова, покойного Александра Межерова, у него были такие стихи, напечатанные, кстати, при советской власти. Он писал так: «Строим, строим города сказочного роста. А бывал ли ты когда человеком просто? Все долбим, 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 сваи забиваем. А бывал ли ты любим и не забываем?» Вот эти стихи, они это были напечатаны, как ни странно, тогда. Вот это как раз отношение к человеку. Да, 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 замечательные стихи, я их очень люблю. Отношение к истории, понимаете? Вот идет, во-первых, наступил кризис советской историко-описательной модели. Череда событий, только крупные события и абсолютное отсутствие вот той жизни, о которой говорил Юрий Михайлович, кстати, вот эти дневники купца, там действительно самое интересное, видимо, вот эта жизнь человека в провинциальном городе, сколько что стоило, быт, отношения семейные, все это в большой истории не рассматривалось. А эго-документ, конечно, имеет отношение, прежде всего, к истории малой. Вот. Кстати, Евтушенко тот же писал в молодости, у него были стихи, если сейчас вспомню. Он писал: «История не только войны, изобретения и труды, она и запахи, и звоны, и шорох листьев, и травы, и там и так далее». То есть это все история. Мы же вот как бы занимались большой историей. Вот я подсчитал, посмотрел в одном источнике, что за 200 лет с Петра I до 1911 года в русской печати было опубликовано всего 4500 записок, дневников, писем. То есть за 200 лет это совсем немного. Ну, особенно в 19 веке, когда появились журналы такие, как «Исторический вестник», там «Голос минувшего» в 20 веке уже, или, скажем, там «Русский архив» журналы. Вот там публиковались регулярно воспоминания, дневники и так далее. Ну, сегодня, видимо, будем говорить в основном о дневниках. О дневниках. Вот почему о дневниках. Что о письмах сейчас говорить, это слишком большой разговор, правильно сказал Кулановский, что сейчас как бы письмо... Конец наступил формально уже эпистолярной культуры. Потому что никто не знает, как писать письма. Настоящие письма. Все заменено смс-кой. Это иная культура. Появился албанский язык, появился язык сетей. Я всегда говорю, что в интернете первые стихи написал Пушкин. В интернете. У него есть такие стихи: «Прибежали в избу дети, торопя зовут отца, тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца». Вот конец эпистолярной культуры как раз совпал с этапом, с эпохой интернета, потому что все это ушло, и совершенно иная речь, и это все закончилось. Дневники еще есть. Живой журнал был попыткой как бы вот возродить дневниковый жанр, хотя это совсем другое. Живой журнал – это особый жанр. Но вот я в свое время написал такую книжку в книжке. Вот мы издали последний дневник Толстого за 1910 год. Тут есть моя книжка внутри, называется «Уйти ото всех. Лев Толстой как русский скиталец». И я вот анализирую его дневники, ведь уникальное совершенно явление. Из 90 томов, написанных Толстым, полного собрания сочинений, 13 томов занимают дневники. 13 томов. Пушкина можно представить без дневников. Он очень, у него есть записи, не очень небольшие, очень непродолжительные, там за один год, совершенно закрытые. Закрытые записи. Там нет жизни души, там есть фиксация событий. То есть он не только, как он говорил жене, никто не должен быть допущен, никто не должен быть принят в нашу спальню, он говорит. Но у него в дневниках никто не принят даже в гостиную. Он очень так дистанционно пишет. Гоголь дневников не вел, Лермонтов дневников не вел. Достоевский, конечно, мы скажем, что дневник писателя. Дневник писателя — это не дневник в полном смысле этого слова. Дневник писателя — это имитация жанра, конечно. Это имитация жанра, потому что дневник писателя — высококультурный, высоколитературный текст, подразумевающий присутствие другого и адресованный другому с очень высокой стадией, степенью литературности. Это новый жанр совершенно, дневник писателя. Это как, он как бы маскируется под жанр и интимный эго-документ. Конечно, это не эго-документ, хотя там есть и личные какие-то воспоминания. Это такой. Вот. То же самое, если мы будем говорить о «Розанове», скажем, «Опавшие листья». «Опавшие листья» — гениальный текст совершенно. Это тоже как бы жанра имитация, потому что, конечно, это тоже высоколитературный поток сознания, но литературно оформленный, блестящий. Это, конечно, не интимный дневник. А вот толстовские дневники, без которых Толстого представить нельзя. Вот Пушкина можно без дневников представить, Толстого невозможно. Это фиксация не только событий. Конечно, дневники Льва Толстого – это самосовершенствование, вот то самое, это воспитание личности. Это как бы он строит свою личность творческую и скажем, писательскую, и биографическую при помощи дневника. Дневник – это контроль за собой. Это, конечно, хотя я вам прочту вот сейчас, интересно, с чего начинается его дневник. Это первая запись в его дневнике, 40, кажется, сейчас скажу, какого, 47-й год, по-моему, да? Да, 47-й год, вот первая запись. Прошу прощения, но это вот так у него написано. Вот уже 6 дней, как я поступил в клинику, и вот 6 дней, как я почти доволен собою. Значит, дальше он пишет, малые причины производят большие действия, по-французски. Я получил гонорею, понимается от того, от чего она обыкновенно получается. Это пустое обстоятельство дало мне толчок, от которого я стал на ту ступень, на которую уже давно поставил ногу. То есть у него начинается с болезни, и болезнь служит как бы толчком к самоосмыслению. Вот с этого он начинает свою жизнь и свой дневниковый эпос. И он выстраивает себя на протяжении всей своей жизни. Ну, были перерывы большие. Перерывы дневниковые у него были когда? Когда он писал большие романы. Это что интересно. Вся его сублимация уходила в художественную энергию. То есть он не писал, не вел дневников тогда, когда писал большие тексты Анна Каренина. А вот в промежутках, скажем, между большой художественной работой дневник все время велся. И до конца жизни особенно. Вот. Но опять-таки, насколько... Ведь судьба дневников, он писал для себя. Но с течением времени, особенно в 20 веке, его дневники становятся яблоком раздора, вокруг них ведутся бои, Чертков борется с Софьей Андреевной за их публикацию, с них снимаются копии, идет битва за дневники. И Толстой заводит дневник в Глинище, вот последний вот тайный дневник в Глинище, где его находит Софья Андреевна. Все это, собственно, дневники, вот эта борьба за дневники приводит к этой развязке трагической, к уходу из Ясной Поляны и так далее, и так далее. Вот эта страшная трагедия, связанная с дневниками. Вот. И надо сказать, что вообще вокруг Толстого скрипят перьями 20 человек, ведут дневники. Он, Чертков, Булгаков, который посылает копии Черткову, Софья Андреевна, дочка, значит, Саша, Феокритова там. То есть, не говоря уже о Душане Маковецком, который держит карман, в кармане, значит, карандаш, как и Керман с Гёте, скажем, вот так. Такой Керман, и записывает, что говорит Толстой, вечером расшифровывает эти записи, и 4 огромных тома вышли, вот, дневники Маковецкого. То есть Толстой окружен дневникописателями. Вот, и если все это сопоставить, вот все дневники вокруг Толстого и самого Толстого, получается поразительная картина, конечно. Это история России, это история души самого Толстого, это история литературы, это все вместе. Вот такие просто комплекс документальных источников. Эго-документы все, эго-документы. Если брать 20 век, ну, конечно, 20 век, здесь есть просто тоже такие дневники, которые пронизывают много лет. Ну, какие, скажем, Пришвина дневники многотомные. Это как бы эпоха.
Они до сих пор не
изданы. Они полностью не изданы, они издаются. Дневники Чуковской.
Два тома осталось.
Да. Дневники Чуковской. Ну, Чуковского там... Да, Чуковского, конечно, дневники. Дневники Чуковского. Дневники Гачева, который не мыслил себя вне этой вербальной закрепленности
текста. 40 томов. Там очень кое-что лежит.
Да.
Там лежит.
я думаю, все, что вот когда это будет опубликовано, видите, это по объему может быть будет
несколько
больше.
Несколько шкафов, да. Вот таких тасовых он назвал писание.
Это, конечно, самонаблюдение.
1984.
Вот это тип личности, это тип личности, конечно, Толстовский, который обязательно не может, не мыслит себя вне записывания, вне вербальной этой вот атмосферы. Для которого поступок, действия не существует без закрепления на письме. Себя и того, что с тобой происходит, как с личностью, как с человеком и так далее. Вот. Вот, конечно, я думаю, что когда дневники будут опубликованы 20 века, то и век предстанет по-другому во многом. Изнутри, потому что мы знаем, хуже всего мы знаем 20 век, конечно. 19 мы знаем значительно лучше. 20 век, век неизвестный абсолютно. Вот у меня завтра будет запись на контексте, там будет у меня присутствовать, значит, директор архива социальной и политической истории. Это архив, бывший партийный архив. Там лично фонд Сталина находится. И вот я посмотрел его интервью. Он говорит, что существуют гигантские фонды, военные, кстати, войны, главного командования, ГКО, личный фонд Сталина огромный, непрочитанный. Это все рассекречено сейчас. Там рассекречено 5% от этих фондов. И историки не ходят, не смотрят эти вещи. Гигантские пласты документов и военных, и невоенных, и там по работе учреждений, и они не востребованы до сих пор. Это огромный массив, без которого история 20 века просто непостижима. Так что 20 век – это век неизвестный для нас, мы многого не знаем. Вот. Я думаю, что дневники в этом плане, конечно, они, вот, скажем, эго-документы считались маргинальными. Вот как главная эта история большая, а это как бы где-то в стороне, маргинальные документы, неважные. Они дополняют, воспоминания дополняют, дневники дополняют. Вот сейчас идет перемещение акцентов, все-таки все больше и большая часть уделяется этим субъективным источникам, без которых немыслима и объективная история. Вот, я думаю, ну вот несколько слов я об этом сказал, и мы сегодня построим наш разговор, вот обменяемся просто мнениями, что же есть эго-документ, что он есть, какие там есть подвохи, они есть такие подвохи. Я приведу один пример только, вот, скажем, такого подвоха. Я учился на ИСТФАКе в семинаре замечательного историка Петра Андреевича Занчковского. Значит, и мы, у нас была архивная практика в ДГОРе, в бывшем, сейчас это называется архив Октябрьской революции, сейчас называется архив Российской Федерации. Мы работали с дневниками Александра II. У него очень неразборчивый почерк, он все время сокращал слова Александра II. И раз, значит, мы читаем с Петром Андреевичем такую запись у него в записной книжке. «Зав указ о дед». Это накануне 1 марта, накануне цареубийства. Запись, буквально за 2 дня до цареубийства. «Зав указ о дед». И мы так с Петром Андреевичем расшифровываем. «Завтра указ о детях». О каких детях? О детях, которые у него были от княгини Юрьевской. От незаконных детей, он женился на ней, но дети не имеют никаких прав на престол. Значит, готовился указ о предании им великокняжеского достоинства, то есть большое открытие. Значит, мы пишем большую работу такую с Петром Андреевичем, ну, такие записки, и готовы даже ее напечатать. Но мудрый Петр Андреевич говорит, давайте пошлем все-таки этот дневник в шифровальную лабораторию, то ли это КГБ было, то ли это был МВД, я уже не помню, вот где сидят профессиональные шифровальщики. Мы посылаем запросом с официальным эту бумагу, этот дневник Александра II, и нам приходит ответ. Как они расшифровали эту фразу? Завтра, не указ о детях, у Кати завтракал у Кати с детьми. То есть у Кати, у Юрьевского, он завтракал с детьми. И вся концепция рушится. Так что дневники нужно читать, конечно, по буквам. Я вот старый архивист, и надо, нельзя ни в коем случае придумывать слова. Они придумываются часто. Надо читать по буквам, с лупой. Надо все это цифровать, конечно, эти документы. Вот. Так что вот архивы требуют вот такого скрупулезного отношения.